Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной Эдуард Богжанин.
Здравствуйте.
У нас сегодня тема «Россия. Власть жлобов хочет быть избираемой и любимой». Дело в том, что в нашем прошлом выпуске мы затронули тему, которая заинтересовала наших слушателей, судя по количеству вопросов, это власти жлобов. И что, собственно, проявляет собой нынешняя российская власть в виде жлобства. И я хотел бы начать с вопроса нашего слушателя, который был последним в передаче. Он не вошел, поэтому, так сказать, в наш выпуск. Но наш слушатель постоянно написал, речь шла о 200 миллиардах рублей штрафов, которые получают российская власть, что является, московская власть, что является существенной частью городского бюджета. И вот он написал нам, 200 миллиардов рублей это по 20 тысяч рублей на каждого жителя Москвы. Откуда сколько штрафов? Хочу сказать, что эту цифру озвучил по памяти Саша Краснов. И я действительно посмотрел, что-то много получается по 20 тысяч рублей на каждого жителя Москвы. Вот, поэтому решил проверить это по источникам. И оказалось не очень много. И, наверное, именно это и спутало Сашу. Дело в том, что в 2017 году, действительно появилась информация, она была опубликована в РБК, о том, что за 2017 год количество штрафов в Москве возросло на четверть и составило 22 миллиарда рублей. Не 220, а 22 миллиарда. Что составляет на самом деле примерно половину бюджета российского региона Центрального федерального округа. Это Москва такая жирная, потому что она гребет, так сказать, со всех лопатой. А все остальные как бы находятся в том виде, в котором они есть. И половина бюджета другого региона, в котором, возможно, столько же населения, да, это или почти столько же, это, в общем, довольно немало. Но это, я повторяю, цифры за 2017 год. С той поры, во-первых, если идти той самой прогрессией, которая уже обозначила РБК, он там за несколько предшествующих лет привел тоже статистику, там росло количество штрафов на 20-25%, ну, в общем, так, весело. Вот. То если даже ее продолжать по экспоненте, то это составит уже где-то порядка 50 миллиардов рублей сейчас, то есть уже полный бюджет другого региона Центрального федерального округа. Но и это не все. Дело в том, что в 2018 году были приняты существенные поправки. В частности, был введен в действие так называемый административный кодекс Москвы. Хочу обратить специально ваше внимание. Вот есть кодекс российский, да, об административных правонарушениях. Москва это говорит по боку. У нас тут свой кодекс, свои законы. И вот в этих самых веселых законах, в частности, прописаны такие иезуитские меры, как штраф за неправильную парковку в 5000 рублей. Не где-то на газоне, не где-то в неположенном месте, как это было прописано там в федеральном кодексе, еще с увеличением для Москвы, а просто специально для Москвы, прям сразу. Встал не на то место, значит, получи 5000. И кроме того, на всякий случай время бесплатной стоянки, когда ты просто остановился там и как бы вот уезжаешь, оно было снижено с 15 до 5 минут. А сверх того еще внедрены автоматические камеры, которые прямо стоят напротив этой бесплатной парковки. Вот. То есть платной как бы. И в случае, если ты там больше 5 минут задержался, вот 5 минут плюс 1 секунда. Это буквально, это не, так сказать, шутка. Сразу же тебе 5000 рублей прилетает. Я почему в этой связи говорю о жлобстве? Понимаете, вот жлобство, ну, в понятиях русского языка, да, это вот то состояние, когда некто, жлоб, ну, за копейку готов удавиться. Да? То есть вопрос даже не в том, сколько он на этом заработает, а вот в принципе, чтобы с тебя хоть последнее, но содрать. Вот это вот жлобство. И вот это вот на самом деле характеристика действий московских властей, которые в определенном смысле являются лидером административного, скажем так, не общественного, а именно административного мнения для всей России. Потому что все остальные, глядя на него, скажут, блин, ну вот видите, в Москве тут там за 5 минут 5 тысяч дерут. Да, а что мы-то, так сказать, такие бедные, так давайте тоже драть. Понимаете? И вот пошло-поехало. То есть это рождается тотальное жлобство власти, которое готово со своих граждан, ну, по любому поводу содрать хоть что-то. Хоть 5 копеек, хоть 250 рублей там за штраф, за я беру пока только автомобильный, хоть 5000 рублей за парковку, хотя это, ну, не вмещается ни в какие нормы разумного смысла. Я просто для Эдуарда еще раз повторю просто ситуацию, в которую я сам попал, так сказать, остановившись на парковке на Калитниковском кладбище, на месте, где, ну, кроме тех людей, которые приехали, ну, прямо скажем, по горьким нуждам, никого оказаться не может. Там нет какого-то столпотворения, каких-то людей из офисов, которые могли бы там оставлять свои машины, жителей близлежащих домов. Близлежащие дома от кладбища – это метров 300, если не 500. Вот, и так далее. То есть это вот чистой воды жлобство, когда, так сказать, для людей, которые находятся, ну, в подавленном состоянии, им явно, так сказать, не до того, да, чтобы... так сказать, они, в общем-то, думают о своих близких людях, которые вот сейчас вот, с которыми они сейчас прощаются. Вот с них в этот момент, по удобному случаю, если вдруг они зазевались, а зазеваться надо всего на 5 минут, вот, сразу, так сказать, можно содрать еще 5000 рублей. При официальной, так сказать, цене за эту парковку 40. Вот понимаете, 40 рублей ты забыл заплатить за час, заметьте. Ну хорошо, ну, предположим, тебе вдвое больше штраф выпишут. Ну, я не знаю, сколько еще можно уменьшать кратно цифру, но 5000 это, простите, в 100 раз. В 100 раз, Карл. В 120 даже, я не знаю, там сколько. Понимаете, это какая-то вода. Вот это вот жлобство, которое является характеристикой властей сегодняшней Москвы, а следовательно и России. Потому что дальше. Это просто становится ее характерной чертой. Это вот то, из чего они состоят. И эти люди сейчас хотят, чтобы мы пришли на выборы, избрали их, и их искренне за это полюбили. Вот понимаешь, вот фантасмагория этой ситуации, она состоит именно в этом, с моей точки зрения. Как ты думаешь, Эдуард?
Я думаю, что я тоже очень люблю господина ФЖ. Понятно, что да, вот это парадокс, вот вы правильно заметили, что мало того, что там проголосовать, отдай все, да, ну как бы вообще все отдай. Но mm-hmm. при этом ты еще и должен меня любить, как у Жванецкого там, диалог народа с государством, помните? Ты меня любишь. Да, ты его только что вообще опустила ниже плинтуса, и ты спрашиваешь, любит ли он тебя. Ну, грубо говоря, нет. Вот это жлобство. Ну, вот вы говорите, там, 5100 раз, да, от этого, от незаплаченного. Вот мне кажется, это дело даже не в деньгах. Я понимаю, что они, во-первых, причастны к этим деньгам. То есть, если бы они были не причастны, чиновники, грубо говоря, если с 5000 им ничего не капало, ну, они, грубо говоря, на получке живут, то тогда и не было бы смысла им так сильно напрягаться, да, такие жестокие штрафы устанавливать. Значит, они с этого как минимум чего-то имеют. С каждых 5000 они имеют какой-то процент. Ну, раз они это сделали, это раз. Но второе, эта сумма, понятно, она должна быть неподъемной, и она используется в данном случае не как способ там как-то пополнить бюджет, да, улучшить стоянки, обстановку, а способ именно что наказание. У нас штраф – это чуть ли не уголовное наказание, да, ну, в любом случае. И это наказание должно быть существенным, и не просто существенным, а иногда уничтожающим. Ну, вот как, скажем... Альбац выписали штраф там на 22 миллиона, помните, за эту там публикацию. И это штраф уничтожающий, по сути дела. Ну хорошо, у нее нашлись там какие-то спонсоры. В общем, как-то разрулили эту ситуацию. Но это именно так. Используется как наказание, прежде всего. И вот это наказание, как раз да, оно субъективно. То есть тут как раз именно вот жлоб, это жлобство, ну понятно, оно связано со скупостью. Ну я вот специально залез и посмотрел, что такое жлоб и происхождение, этимология этого слова. Оказывается, оно происходит от польского слова «желоб». Ж, ну, желоб. это, ну, жлоб по-польски, это грубо сделанное корыто из половинки дерева, вот выдолбленное, да, такое грубое корыто. И они называют так людей, ну, как бы вот грубых, неотесанных, да, и наглых, ну, вот как бы это, ну, вот как мы бы сказали, дубина, да, ну, вот такой неотесанный, грубый предмет такой, да. Да, и вот это грубый, неотесанный, зачастую неграмотный, но очень наглый, с какими-то претензиями субъект. И вот я как-то задумался, думаю, вот почему власть, она вот у нас, она же ведь не только у нас, она по всей земле так устроена. Вот если мы посмотрим на команду, которая сейчас у власти, ну как бы в общем возьмем команду, вот у Ельцина была команда, возьмем. Каждый из его заместителей, буквально каждый умнее его, но интеллектуально развит более, ну понятно, там с двумя высшими образованиями, а кто и с тремя, да? И почему-то командует этим Ельцин. А почему? Вот это вот парадокс, вот это как? Почему? И я понимаю, что интеллигентный человек, человек, который, ну, как бы, чем больше он знает, тем больше он сомневается в своем знании и в себе, и в своих возможностях. А вот этот дубина, вот этот жлоб, ему спроси, будешь президент? А что, ну конечно. Я вот сразу вспомнил о Генри. Помните, там был персонаж, вот, если может быть, про благородного жулика. Да? Один персонаж хотел стать шерифом в округе. И он просил замолвить за него словечко там в Вашингтоне. И он мотивировал это так, что, мол, я имею 6 детей, на войне я убил 11 человек. Я не умею ни читать, ни писать и не вижу препятствий к тому, чтобы стать мне шерифом в этом округе. Вот он даже как за достоинство выдавал, да, я не умею ни читать, ни писать. Вот примерно так Ельцин мог бы сказать. Ну, кроме читать, писать, я думаю, он умел. И вот это, чем меньше у тебя сомнений в собственных силах, тем более ты, так сказать, готов стать президентом, да хоть президентом галактики, да, вот.
Да.
Опять же, еще можно одну цитату, я извиняюсь, долго так получилось. Это из «Автостопом по галактике». Там, помните, президентом галактики может стать только полоумный. Ну, действительно, умному человеку, он же будет сомневаться, ему скажут, ну, вот вам, вот я понимаю, вот, Валерий Маркович, вы баллотировались, ну, в общем, выступали в качестве кандидата в кандидаты в депутаты, но я понимаю, что вы понимали, что шансов достаточно мало у действующего президента выиграть при такой обстановке и в таком ресурсе. И это скорее был, ну, декларация, да?
Да, мир, конечно, заявить, конечно. Что
национальное движение живо и так далее. Но если вот к вам вечером сейчас после эфира кто-то постучится и скажет, Валерий Маркович, давай сейчас вот ты президентом быстренько страны станешь, неважно какой. Ну вы же хотя бы задумаетесь о том, а я готов вообще? А как? Ну я понимаю, да, сейчас мы соберемся, как-то подумаем, команду и так далее. Но я готов. Так вот жлоб, в моем понимании, это тот, который не задумается. Как у Раскольникова, да? Наполеон бы и не задумался, тварь я дрожащий или право имею. А раз ты задумался, значит ты не имеешь права.
Да. Согласен, Эдуард, с твоим анализом, но я просто что хочу сказать в дополнение к нему, что я как бы с Ельцином вот живьем, как говорится, его видел в деле, и могу тебе сказать, что это относительно умных советников. Уже в 92-м году, я подчеркиваю, в 92-м году, он уже был в состоянии, когда он не мог ничего решать. Не когда-то там в 96-м, не в 98-м. Наверное, у него в минуты отрезвления-просветления там были какие-то вот мысли типа левой ногой, вот я этого хочу, а этого не хочу. Но как это сформулировать? Кому это сделать? Подходит, это уже было вне его поля сознания. Понимаешь? И поэтому, конечно, как он оказался на этом посту и как он стал, это, наверное, удобная фигура, которой было достаточно удобно манипулировать разным людям с разными интересами. Вот. Потому что я сомневаюсь, что какие-то мысли он вообще в принципе мог выдвигать самостоятельно. Может, ему какая-то моча могла периодически там ударить в голову и типа там объявить для понта, а вот у нас все боеголовки сейчас без боевых заданий, там нулевым заданием. Все так, а как это вообще, как это возможно? А вот так, а? Какой я молодец-то, как вот тут вас всех, так сказать, поднял. Вот понимаешь, это был человек примерно такого уровня, и он им стал уже достаточно давно. То есть, ну вот с конца 92-го года это точно. Поэтому это скорее кукла, марионетка, вот в этом смысле, так сказать, его надо рассматривать. Но что касается власти жлобов, которые сейчас, вот уже в настоящее время, так сказать, царствуют, ты знаешь, мне пришла в голову вот одна параллель интересная. Дело в том, что, ну вот известно, что в Польше и на Украине достаточно сильная такая юдофобия. Ну или антисемитизм, как его сейчас называют. Юдофобия, на мой взгляд, это точнее. Да. Вот. Но никто как бы не... Да, потому что семиты это достаточно широкое население, а юдофобия это достаточно конкретно.
Как у нас не часто... Глупость получается, да, арабы главные антисемиты, но они же и семиты, да. И как вот говорят некоторые наблюдатели, семито-семитский конфликт происходит.
Нет, но на самом деле, если уж так разбираться, это юдофобия, это был вполне легальный термин где-то в начале 20 века, но антисемитизм появился потом именно с целью его разводнения, как бы. А в нынешней версии он вообще звучит как ксенофобия, то есть вообще вот какие-то народы. Да? Это все попытки, как бы, так сказать, замаскировать суть явления. Но, возвращаясь к примеру, я хочу сказать, что вот в Польше и на Украине она достаточно сильная, вот эта юдофобия. И как бы это выглядит современному человеку иррационально. А, собственно, с какого фига? Ну, почему именно на Украине? Например, в Беларуси или там в Казахстане. Вот по какому принципу? Ну, даже если брать Советскую Республику. Для этого есть... Тем не менее, вполне логичное объяснение. Просто дело в том, что и Украина в значительной своей части, включая Киев, ну и, естественно, Польша, они были когда-то частью Единой Речи Посполитой. И у нее были достаточно своеобразные, так сказать, законы, из-за чего она, собственно, и потерпела в конечном итоге крах. И одна из этих вот традиций или привычек было то, что магнаты и вообще, так сказать, крупные владельцы, которые, так сказать, фактически управляли Польшей, как говорится, по кусочкам, король у них был только номинальный, они не очень себя утруждали всякого рода, так сказать, плотскими, то есть такими низкими делами, типа экономики, там как все будет работать, они отдавали это на откуп евреям. И, в частности, они являлись сборщиками налогов, там вот эти вот лицензии на всякого рода шинки, так сказать, которые как бы спаивали, ограбили население местное, от которых оно, естественно, понимало и, так сказать, багровело от ненависти, понимаешь, к ним. Оно вот там, так сказать, наиболее массово произрастало. Вот сегодняшняя власть в России, она плодит нечто подобное. То есть, фактически, ведь вот это вот... Вот то вот самое жлобство, о котором я говорю, это откупные, которые отданы каким-то, так сказать, частным фермёшкам или, так сказать, отдельным лицам. Ну, Лексутов сам, вот этот пресловутый глава департамента Москвы, который всем этим ведает, штрафным ведомством, так сказать, вместе с этими крокодилами, которые уволакивают машины там и прочее. Это все, так сказать, человек, который пришел как бы из бизнеса, вот, и которому дали эту отрасль на откуп, но ты из него выкачай сколько можно. Вот задача выкачать как можно больше. Чем больше ты выкачаешь, тем, как говорится, ты достойнее. Ну, может, ему там, я думаю, что ему там какая-то доляшка и перепадает от всего выкаченного. То есть он не просто так за идею борется. Вот. И то же самое все вот эти вот камеры, которые по Москве всюду понатыканы. Это же, так сказать, тоже некий откуп каким-то частным предпринимателям, которые, так сказать, это оборудование покупают, устанавливают и получают долю со всего этого. При этом то, что я вот рассказывал нашим слушателям, что с 1 сентября произошла, так сказать, микрореволюция в автомобильном движении в России, это то, что теперь каждую камеру не требуется обозначать специальным знаком, который требовалось раньше, приближение, что вы приближаетесь там, к камере видеонаблюдения. Теперь это требуется только перед населенным пунктом. Вот у нас населенный пункт Москва, например. И вот внутри него ты эти камеры тасуй как хочешь. То есть хочешь его переставь с одного места на другое, что-то здесь плохо стало ловиться, ну давайте сюда переставим. Плохо у Калитниковского кладбища, давайте поставим у какого-нибудь Таганского или Хованского и так далее, и так далее, и так далее. И поехало, поехало. То есть цель одна и та же, это ободрать население. И вот то, что... То есть никакому благу там регулирования автомобильного движения это естественно не следует. И вот то, что власть целиком нацелена на то, чтобы как можно больше ободрать свой народ, вот это вот ее стало реальной сущностной характеристикой. И вот меня более всего в этом процессе, так сказать, удивляет это то, как в этом контексте она хочет еще, чтобы ее выбирали, так сказать, искренне, да, и еще при этом любили. Это какие-то взаимопротивоположные понятия. Я, кстати, в этих всех мерах вижу как бы одну позитивную подоплеку. Это то, что чем больше народу они вот такими мерами охватят, да, тем больше народа обдерут.
У меня прервалось. Скажите, пожалуйста, это мы в эфире, может быть, это только Валерий Марксович у нас пропал. Так, ладно, хорошо, я себя вижу, я тогда буду говорить, а вы напишите, есть или нет. К сожалению, на полуслове. К сожалению, на полуслове оборвался у нас спич Валерия Николаевича. А, все, я понял, значит, я продолжаю. Ну, избавиться не может. А я...
Ага. Алло, да-да.
Да, вот. Алло, все. Эдуард. Мы вас нашли, мы вас потеряли, мы вас нашли. Так. Вы остановились видно, да, на глупстве, на том, что ободрать до последней капли, это становится, ну, как сказать, модус вивенди, даже не модус оперенди, да, ну, современной власти. И в связи с выбором, да, что-то вы начали, а тут оборвалось. Вы меня слышите, нет? Валерий Максович, вы слышите меня, нет? Так, похоже, нет. А зрители слышат меня или его?
Да-да, Эдуард, извини, что со связью возник перебой.
Да, вы меня сейчас слышите, нет?
Да-да, вполне.
Я говорил, что вы остановились на том, что сказали, что главная задача современного государства становится обчистить до последней нитки, да.
Да, 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 да.
И вы начали про выборы что-то, да, и вот на этом.
Да, 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 да. Нет, я просто хотел сказать, что это удивительно, конечно, что власть при этом хочет, чтобы ее еще избирали и искренне любили. И при этом вот позитивную часть в этом всем деле я вижу в том, что чем большее количество населения она затронет, вот это достанет, что называется, до горла вот этими своими штрафами, так сказать, всем остальным, тем больше она возродит в нем классовую ненависть к себе. И это вот можно считать позитивной частью того процесса, который сама же власть затеяла и который сама же и регулирует. Но движущая сила его все то же самое жлобство, с которого мы начали. То есть это какая-то имманентная черта, понимаешь? Вот, причем, понимаешь, я хочу особо подчеркнуть, ведь, понимаешь, речь идет о Москве. Вот в Москве 2 триллиона бюджета. Предположим, что вот эта цифра, да, 22 миллиарда, да, 50 миллионов, 50 миллиардов, которые, возможно, она достигнута сейчас. Ну, с учетом вот тех мер, которые они приняли, она, возможно, и удвоится. Сокращение времени, увеличение штрафов, там, камеры, которые сейчас начинают прыгать по всему городу, так сказать, для того, чтобы это... Ну, предположим, они это удвоят, но доведут до 100 миллиардов. Но в рамках 2 триллионов это все равно получается 0,5%. Не проценты, да. Десятки процентов, как я говорил в прошлой передаче, потому что исходил, в общем-то, из других цифр, которые мне на тот момент не были известны. Но по 0,5%. Но вот за 0,5% удавиться для того, чтобы возбудить классовую ненависть, понимаешь, у всего населения, это надо уметь. Понимаешь? То есть вот как это получается? Ты знаешь, мне в этой связи вспоминается старый советский анекдот. Может быть, ты его слышал или нет. Я-то его слышал еще в силу, как говорится, своего возраста. Когда исполнилось 50 лет советской власти, это был 67-й год, то у нас учредили орден Октябрьской революции. Он по старшинству считался вторым после ордена Ленина. Говорят, что была даже идея наградить им всех участников Октябрьской революции, но поскольку никаких документальных данных нет, как ты понимаешь, тысячи людей такого возраста подняли руки, сказали, и я, конечно, да, поэтому от этой идеи отказались. Но анекдот появился о том, что орденом Октябрьской революции номер один решено наградить Николая II посмертно за создание революционной ситуации в России. Вот, вот. Я думаю, что вот нынешние власти вполне могут его претендовать на такой же орден. Что думаешь, Эдуард?
Коль у нас цитаты из прошлого, да, сегодня хорошо идут. Мне как раз навеяла вот эта логика власти. О том, что вот вы правильно обратили внимание. Мало того, что вы нас грабите, еще хотите почему-то, чтобы мы вас любили. Вот фильм про Красную Шапочку. Помните там девочка, да, избалованная, говорят, тебя высекут плетками, и ты залюбишь меня, как миленькая. Вот мне кажется, они ровно так и думают, что народ, он как бы в принципе, в основной массе своей, мазохисты. Если их долго бить, то они начнут любить того, кто их бьет. Наверняка найдутся и такие есть, да, но вот мы видим, есть какой-то достаточно большой кусок населения, который любит прогибаться, вот. Но основная масса действительно не может воспылать любовью, если, ну это же логично, да, если ты мучаешь человека, то он, наверное, не должен хорошо к тебе относиться, и вот как ни странно, да, и самое главное, действительно, непонятно, а зачем вам это надо? Ну, пусть вас ненавидят, у вас власть, автоматы. Нет, вы хотите, чтобы вас любили. Может, в порядке того, что это как-то более для защиты, самозащиты, более актуально. Не знаю. Ведь вы правильно сказали. Это, даже Лукашенко хочет, чтобы его белорусы любили. Вот когда он выступает, он изо всех сил, вот из штанов выпрыгивает. Он больше всех хочет, чтобы его любили. Больше всех. Хотя только недавно просто весь белорусский народ поставил в позу рака, да,
Ну, ты знаешь, я думаю, что если не питаться мыслью, сидя на месте диктатора, да, о любви, то тогда как-то становится страшно за все содеянное. Поэтому это отчасти инстинкт самосохранения. Потому что тебе должно... И ты должен внушать себе мысли, будучи на месте диктатора, что ты все-таки, грабя их, иссекя их, делаешь это все во их же благо. Вот, потому что если ты понимаешь, что ты просто лютуешь, да, и зверствуешь, то понятно, какой тебя ожидает конец. А это вот очень плохо. Понимаешь, это некомфортно. Это даже вот, так сказать, там, обжираясь, объедаясь и обставляя себя дворцами и яхтами, все равно в этом неуютно жить. Поэтому я думаю, что здесь вот есть еще и психологическая проблема, которая подвигает власти вот к такого рода демонстрации и к увещеванию как бы самой себя с экранов своих же телевизоров о том, что все вокруг тебя одобряют, тебя любят там и вообще всячески стараются, так сказать, тебя как бы погладить по шерсти, потому что это, ну, своего рода, так сказать, успокаивающий наркотик на то, что ты успел за эти годы натворить. При этом речь доходит, ну, доходит дело до фантастических искажений реальности. Вот самый последний случай, который сегодня, то есть на днях произошел, это когда министр МЧС, бывший охранник, так сказать, Путина, вот, трагически погиб, упав с обрывом. И это все было представлено публике как то, что, так сказать, он там, спасая известного режиссера, который, так сказать, хотел бы, как бы, делая съемку учений, на которых он, так сказать, присутствовал и возглавлял их, вот, где-то оступился с краю обрыва, он как бы бросился, так сказать, и пытался его спасти, и вместе с ним погиб сам. Вот, такая красивая сказка. Но вот я, когда сам себе представил ситуацию, то понял, что что-то здесь не работает. Ну, во-первых, мы все видим, как перемещаются чиновные лица. Да? Вот он идет там где-нибудь поучением, не поучением, вокруг него толпа народу. То есть вот просто охранники спереди, сзади, сбоку, повсюду, тут кругом халуи, прихлебатели. То есть идет не ответственное лицо, идет толпа. Да? Вот эта толпа, так сказать, куда-то идет, и предположим, какой-то режиссер, не режиссер, там неважно кто, впереди, так сказать, взял и упал. Ну что, он это из толпы выбежит и прямо его за рукав схватит? Ну, конечно же, нет. Но тут же кругом эти самые халуи, прихлебатели, так сказать, которые должны вот это вот все сделать за него. Охрана в конечном итоге. Понимаешь, что-то здесь не клеится. Вот. И вообще, ну, учение. Ну, вы выходите вы на учение, на командный пункт какой-то. Где там обрыв? С водой и скалами. То есть, вот, понимаешь, вот картинка-то, так сказать, объяснена словами. В лицо ее никто не видел, да? А вот как-то она не склеивается в реальное изображение. Что-то здесь не так. Понимаешь?
Она киношная. Она да. Киношная такая, сценарная, придуманная. Ее видно, что для кино придумывали, да.
Ну да, 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 да. И вот я сегодня увидел информацию, так сказать, она уже так гуляет по СМИ, о том, что в действительности все было немного не так. И вот то, что немного не так, оно гораздо больше подходит, так сказать, под реальную череду событий. Что на самом деле учение учениями. А был еще, так сказать, туристический выход там на какой-то водопад, который, так сказать, действительно там очень красивый в регионе, там все такое. Я, если угодно, я там приведу его имя там, и прочие координаты, это не очень важно, вы сами можете найти в сети. Вот. И, короче, это не режиссер, кстати, речь идет не о режиссере, а об операторе фильма. Который, так сказать, упал якобы. А этот сам министр подошел к краю, так сказать, этого водопада. И, видимо, оператор хотел бы как-то так красиво заснять в отважной позе. Вот, судя по всему. И в этот момент там уже, в общем, достаточно холодновато. Вот, происходит обледенение. Он просто элементарно подскользнулся. Вот, и оператор, находившийся ближе всех. Да, а почему ближе? Потому что нельзя же снимать вот его на краю водопада с толпой. Он должен как герой выйти один, расправить грудь. Вот тут я, природа, так сказать, мы тут руковожу, понимаешь? Вот. Он подскользнулся и, видимо, как бы намеревался упасть. Тот оператор его бросил, все схватил. Ну и вместе с телом, так сказать, улетел туда же. То есть в пропасть. Соответственно, оба погибли. Вот. Ну, ничего тут особенно, так сказать, ни героического, ни особого нет. Ну, чего, несчастный случай. Понимаешь, несчастный случай. Вот. Я думаю, что если бы оператор, так сказать, его уцепился, так сказать, и за него и спас, ну, наверное, ему достойна была бы медаль, так сказать, за спасение утопающих, которая как бы дается в случае, если ты сам не утонул, конечно, при спасении. Вот. Но когда тут после этого министр представляет еще героя Советского Союза, простите, России посмертно, ну что тут говорить? Ну вот как бы нет слов. А то, что эта картина реальная, вот в нее я верю. Это я понимаю, как это может происходить. Вот тут водопад, вот тут министр, вот он вышел из толпы, вот он встал в героическую позу, вот тут оператор его снимает крупным планом. Это все, это вот все достоверно, это понятно, это в голову ложится, как это может произойти. А вот что дальше, это уже, ну, конечно, ну что, вот маразм действующей жлобской власти. Понимаешь? Я не знаю, читал ты эту информацию или нет, так сказать, вот как он тебе, как она тебе показалась?
Да, я сразу предположил, ну как, две вещи, да. Первое, что, ну, с точки зрения оператора, я все-таки тоже, ну, мы все снимали понемногу, да, чего-нибудь и как-нибудь. Да. Вот. И с точки зрения оператора, чего он там делал на этом краю, снимал с этого края куда? Ну, если бы он природу снимал, вроде бы, якобы, но оператору не надо для этого на край становиться. Вот, вроде бы он должен дальше от снимаемого объекта быть. На краю должен стоять это. Ну, то, что вы говорите, это первое, что приходит в голову. А второе, ну, вот вы говорите обледенение. А я не знаю, у меня нет никаких вот этих наших доказательств, да? У меня нет никаких доказательств. Но почему-то я считаю, что он был в доску пьяным. Почему-то мне так кажется. Потому что это ведомство Шойгу. Ну, по-другому они никак не существуют. Если у Миллера там свои забавы, да, условно говоря, то у Шойгу одна забава, как классик сказал. Осталась одна забава, да, посиненькая, и все. Поэтому он обязательно был пьян. Они все были обязательно пьяными. А то, что ему дадут героя, да, это из той как раз оперы, почему мы должны любить государство и его, так сказать, государевых людей. Вот какие они у нас герои. Посмотришь, который этот весь в золоте, как его, золото, да, весь в золоте, да. Такой каламбур дурной получается, да, как будто аж чуть ли не Цезарь выступает. И смотришь, ну орел, герои, все дела. Оказывается, он капусту ворует у собственных этих самых. Ну вот, да, действительно, вот это несоответствие вот этой красивой киношной картинке и внутреннему содержанию, которое уже сгнило вообще просто до основания, на мой взгляд.
Да. Ну, что же, может быть, перейдем к вопросам тогда, Эдуард, ты не против?
Давайте, если вопросы есть, а то обычно люди комментируют, а вопросительные знаки забывают ставить.
Нет, вопросы есть. Я хотел начать с вопроса, который тоже достался с прошлой передачи. Поскольку я тогда на него не ответил, я говорю, что это слишком, так сказать, объемные вопросы. Они у нас всегда появляются почему-то в конце. Был вопрос того же нашего слушателя. Перечислить основные результаты деятельности Фронта национального спасения. Ну, что я вам хочу сказать, как конспективно. Во-первых, с моей точки зрения, это был единственный реально действующий механизм единой оппозиции, который был способен не только на заявление, декларации или объявление там, каких-то мероприятий, но и реально руководил такими вещами, как столкновение силовое с режимом 1 мая 1993 года, 3 октября 1993 года, который завершился прорывом к Дому Советов, Останкино и так далее. То есть реально организация, которая была способна на организацию силового противодействия, поэтому я горжусь тем, что был именно в это время одним из его сопредседателей. То есть она была способна не только на слова, но и на дела. И именно поэтому, собственно, ее и запретили дальше для участия в выборах и вообще не давали нам участвовать в выборах вплоть до 99-го года, когда мы последний раз выдвинули свой список. Во-вторых, что его существенным достижением, я считаю, это то, что до того, как дело дошло до государственного переворота, вот в октябре 93 года, было несколько попыток, скажем, ползучего госпереворота, когда формально никакие вооруженные формирования не должны были это вмешиваться, а власть как бы должна была либо сама разбежаться под впечатлением ельцинского указа, как это было в марте 93 года, либо быть сметена, так сказать, некой демократической волной. Вот это вторая попытка государственного переворота, которая происходила 19 августа 93 года, когда собрался огромный митинг демократов у мэрии, и мы такой же митинг собрали возле Дома Советов. И несмотря на то, что нас, так сказать, всячески прессовали, а меня впоследствии, так сказать, как бы и в суд уже, так сказать, тащили по этому поводу, мы этот митинг не закрыли, и либералы, ну, или Демроссия так и не посмела подъявиться туда, к Дому Советов, для того, чтобы его, как планировалось, взять штурмом, так сказать, и дальше как бы объявить власть низложенной. А Ельцин бы на этом месте, как говорится, выступил, развел бы руками, сказал, ну, вот видите, я-то сам не могу разогнать Верховный Совет там или съезд, а вот народ взял и разогнал. Вот идея, канва была такая. То есть Фронт национального спасения не позволил это сделать. Ну и, наконец, третий эффект, я так конспективно, да, это формулирую, это то, что именно благодаря созданию Фронта национального спасения была легализована КПРФ. Для тех, кто помнит историю того времени, КПСС находилась, и как ее наследницы КПРФ, находились под запретом после, так сказать, вот этого августовского 91 года, так называемого путча. И, собственно, должен был состояться судебный процесс над КПСС. И вот к этому судебному процессу, так сказать, готовились, этот суд начинался там и так далее, этот КПСС, да. И в результате он как бы признал ее запрет нелегитимным. То есть она была, вот, так сказать, возрождена в виде КПРФ. Но это случилось уже в начале 93 года, после того, как был создан Фронт национального спасения, в который вошли представители коммунистических партий, в частности, один из наших сопредседателей был Геннадий Зюганов, так же, как и я. Так вот, я хочу сказать, что, понимая, что за всем этим процессом судебным все равно есть люди и организации, которые дергают за ниточки, да, они, видимо, поняли, что лучше иметь управляемую КПРФ, с которой можно там с лидерами по старым партийным связям договориться. Зюганов, кстати, очень любил всегда в это время там договариваться, приходить на политсовет и говорить, ну, я тут все договорился, все решил. Все оказывалось потом блефом, но, тем не менее, сам подход это вот для него был такой характерный. Я думаю, он и сейчас ему не изменил. А вот, так сказать, ФНС в этом смысле, она была совершенно, с точки зрения Кремля, неуправляемая структура. Если угодно, вот для современного представления, это было что-то вроде интернета. То есть, ну, не было начальника, вот одного, который бы мог сказать, вот я прикажу, и весь фронт там начнет действовать так, как я скажу. Была разветвленная структура. У нас сопредседателей было, ну, от, по-моему, десятка в первое время до 25. Казалось бы, что за сумасшедший дом? А на самом деле ничего сумасшедшего нет. Ну, что, 25 сопредседателей, очень хорошо. Кто главный? Никто. Все вместе. Понимаешь? Вот тогда это может быть, а может быть и сейчас кому-то покажется странным, но как-то так. Если есть организация, значит должен быть фюрер. Не было фюрера. Понимаете? Вот была именно вот такая вот разветвленная интернет-структура, в которой, ну, я и называю интернет-структурой по подобию. Тогда интернет еще не имел такого распространения, вообще даже такой широты охвата. Но вот такая сетевая структура, которая позволяла, тем не менее, организационно производить вот такие мероприятия, как руководство массы народа, вот в том числе и вот в те критические дни, когда происходили действительно столкновения, так сказать, силами полиции, силами вот кремлевскими, прокремлевских ставленников и так далее. И, в общем, оказывать им сопротивление. Поэтому вот то, что такая структура была опробована в действии и доказала свою эффективность, мне кажется, что это важный результат деятельности Фронта национального спасения. И в целом я хочу сказать, что, понимаете, общее впечатление мое от той поры и от того, что происходит сейчас, это то, что все-таки в то время, когда действовал и Фронт национального спасения, его противники, в том числе типа Демократическая Россия, все-таки это было время, когда люди боролись за идеи, а не за бабло. Вот что, ну, скажем так, к нам это относится, к патриотической национальной части оппозиции, безусловно. А к либеральной части Дем-России, скажем так, с некоторой долей условности. Потому что, ну, они, собственно, с самого начала своего существования имели серьезную западную подпитку. Тогда это все было легко, просто ничем не преследовалось. В общем, им, так сказать, перекачивались ресурсы. И они уже привыкли за свою политическую деятельность, в которую они верили. Это нельзя сказать, что это люди, которые пришли просто заработать копейку. Они верили в это. Но они привыкли за это получать. Мы за это получать не привыкли. Понимаете, мы это не получали. Но все-таки это были люди, которые действовали исходя из своих убеждений. То есть они не приходили в политику для того, чтобы где-то тут бабла по-легкому подсрубить. Вот сейчас, то, что сейчас происходит, особенно в последние десятилетия, я бы назвал, ну вот для тех, кто читал «Архипелаг ГУЛАГ», их не удивит этот термин, потому что я впервые почерпнул его именно оттуда, хотя думаю, что он существовал, конечно, и раньше. произошло так называемое сучивание политического класса. Понимаете? Вот это касается, кстати, как правящего класса, так и оппозиции. То есть люди, которые сейчас идут во власть, во-первых, их туда пропускают только в мере их сученности. Так сказать, я пользуюсь специально этим термином, позаимствован из ГУЛАГа, для того, чтобы, в общем, понять и характер власти, и степень, которая, так сказать, то, что их пропускает во власть. Потому что все, кто по-настоящему занимается политикой и в частности представляет себя как кандидатов на выборах, они безусловно понимают, с какой властью они имеют дело, насколько фальшивыми являются сами выборы, насколько реальны их возможности что-то изменить, несмотря на самые громкие заявления, которые они делают. То есть это, для них это еще более очевидно, чем для простого избирателя. Ну, в силу их просто политической подготовленности. И поэтому, когда они идут, они уже делают для себя компромисс. Я понимаю, что я пойду в то место, в котором я ничего, так сказать, решить реально не смогу, но я на этом месте могу что-то подзаработать. Или выгодно получить большую зарплату, или выгодно, так сказать, продаться власти, или там еще чего-то, в общем, как бы примкнуть к этому клану и, так сказать, поучаствовать в процессе. Да, разворовывание страны, ну хотя бы опосредованно и косвенно. Вот это, так сказать, это, этот соблазн я и называю сучиванием, который, собственно, вот и происходит на сегодняшний день. Все-таки в фронте национального спасения этого не было. Вот от слова совсем. И это я тоже считаю его, так сказать, важнейшим достижением, во всяком случае, то, что отличает ту эпоху от современной. Пожалуйста, Эдуард, я не знаю, какое твое мнение на этот счет.
Ну да, я как бы тут со стороны, но мне кажется, вас неким образом попросили подвести итоги, сказали, что какие результаты деятельности. Uh-huh. А дело даже не в организации, люди-то остались. И uh-huh. нужно, это промежуточные итоги надо воспринимать. Потому что mm-hmm. есть некие задачи, не только для вот, фронта национального спасения, или РОНС, там, допустим, или вот артподготовку не дали, как сегодня, mm-hmm. да, или вчера объявили, еще и террористической организации. Так что я теперь...
Поздравляю вас.
Уже можно, да, как поздравление воспринимать, как ордена такие. Или антинаграды, да, которые потом будут конвертированы, возможно, в настоящие. Так как-то получается. Да. Но смысл такой, что да, надо помнить, что это все понятно, что какие-то исторические моменты, где-то организации какие-то там участвуют, какие-то делаются подвижки. Но нужно понимать, вот перспектива. У нас есть перспектива. Как ни странно, да, при всем вот том, что происходит, у нас есть перспектива. Она заключается именно в природе. Природа, она не терпит бесконечности, да, как таковой. В частности, она ограничивает естественным образом любой порядок, вот любой порядок, который существует. И вот даже если опираться на это, я думаю, что главное сейчас смотреть не назад, чего там удалось, чего не удалось, а смотреть вперед. Потому что начнется передел власти, начнется новые времена, и вот здесь фронт национального спасения, мне кажется, вполне может сыграть значительную роль. Нужно только понимать, что роль должна играться не в момент, когда кто-то объявит выборы и начнутся какие-то действия, потому что тот, кто возглавляет похоронную процессию, да, ну, комиссию, как у нас, а это mm-hmm. будет именно временное правительство, это будет именно похоронная комиссия предыдущей власти. Да? Так mm-hmm. вот, кто ее возглавит, я имею в виду институционально, да, там mm-hmm. партия Навального или там партия, условно говоря, либеральная, да, тот mm-hmm. и получит основное потом. Поэтому mm-hmm. ни в коем случае, мне кажется, вот я немножко... Сейчас не все могут в будущее, да, смотреть, но немножко хочется посмотреть в будущее и как-то ну вот, заручиться, я не знаю, вот как вы к этому относитесь, Валерий Марксович. Я действительно думаю вот сейчас о будущем и думаю, что фронт национального спасения в том числе должен сыграть свою роль. Когда будет объявлено временное правительство, вы просто, ну я извиняюсь, что так скажу категорично, но мне кажется, вы со своими товарищами из фронта национального спасения просто обязаны быть там, внутри этого правительства.
Ну, ты знаешь, Эдуард, во всяком случае, я думаю, что это имеет смысл делать тогда, когда действительно, так сказать, до этого, так сказать, дойдет. Потому что сейчас, вот именно поэтому говорить, я не случайно сказал вот про сучивание оппозиции и тому подобное. Вот именно поэтому я как бы не хочу принципиально принимать участие в таких играх, там, типа выборы, там, вот в Думы, там, куда-то сесть, куда-то там на какой-то. Потому что я понимаю, и откуда это берется, и к чему это ведет. И когда дойдет дело до такой ситуации, то действительно, так сказать, структура фронта национального спасения и его опыт окажутся востребованными. Он был создан, собственно, я был один из его создателей, поэтому я знаю, что это было создано, ну, вот буквально там за несколько дней, понимаешь, как структура, как таковая. Вот, поэтому это достаточно быстрый процесс, это не то чтобы, так сказать, какое-то растянутое во времени действие. Но это действительно необходимо для того, чтобы реально, так сказать, власть не упала в какие-то, так сказать, непонятные руки. Ведь главное достоинство фронта было его интегральность. Понимаешь, это то, что туда входили самые разные политические силы. И национальные, и либеральные, так сказать, и, ну, либеральные, во всяком случае, которые недавно выделились там из Демократической России, даже такие, так сказать, были. И, так сказать, национальные, патриотические, и, в общем, коммунистические, вот все, кто есть. Вот. Сила его была именно в этой интегральности. И все дальнейшие попытки были просто попытки повторить его успех, но на уровне просто заявлений, просто, так сказать, объявлений это не действует. Это надо реально экшен, как говорится. Да? Вот. Ну хорошо, мы заговорились тут о фронте национального спасения. У нас есть еще и, так сказать, несколько вопросов от наших постоянных слушателей. Так, вот нас спрашивают. Можете следующий тезис из двух сообщений засчитать как один? Интересна ваша реплика. Смирнов в прошлой передаче сказал, что власть идет к краху, уничтожая политических оппонентов, но, по-моему, наоборот, очень эффективно получается. Митинги сопротивления, патриотические оппозиции сдулись, власть держится крепко и так далее. А вы говорите, власть быстро идет к краху. Скорее, ровно наоборот, еще крепче стоит. И эта власть уже 20 лет как держится, еще минимум 20 лет также будет, вот увидите. Вы знаете, вот эти вот все пророчества, сколько будет и сколько было, они не очень эффективны. На самом деле, советская власть, вот на моей памяти, да, если бы кто-нибудь в 89-м году сказал, что она не то, что через 20 лет, а через 2 года, так сказать, исчезнет, ну, ему бы все покрутили просто пальцем у виска, сказали, ну, ты что, дурак, что ли? Ты что, не видишь, что там происходит вот 70 лет подряд? Что там через 2 года? Ничего там через 2 года не произойдет. Это еще будет на 20 и на 50 лет вперед. И именно поэтому, кстати, все те, кто сейчас являются как бы лидерами, так сказать, или являлись тогда лидерами демократических перемен, типа всяких там Чубайсов и им подобные, они повально вступали в КПСС, потому что понимали, что ну что тут, это скала, это вот тут на ней надо прилепиться, пока дают возможность, и потом уже там чего-то там шурундить, искать свое место в жизни, потому что это уж точно на века. Понимаешь? Вот это происходило, я подчеркиваю, 89-й год, да? Поэтому сейчас, конечно, отмеривать, так сказать, 20 лет впереди режиму, это очень легкомысленно. Он себя так не чувствует. Вот понимаете, у режима, я каждый раз повторяю, так сказать, в обстоятельствах схожих, у него ощущение человека, который сидит на троне, но внизу под троном горит газовая горелка. И вот вам со стороны кажется, что там и пламя маленькое, и вообще там оно до него не достает. Но вот его попа все чувствует совершенно по-другому. Понимаете? Вот это вот и есть, так сказать, соотношение между тем временным лагом, который отпущено и который ему реально даст. Ну и страна с непредсказуемой судьбой, которой взрыв может последовать в любой момент. А что касается... То есть власть активно этому способствует. Вот я считаю, что как и в прошлом, при крахе царизма, да, так и сейчас. Вклад собственно революционеров вот в это дело был, ну, достаточно скромным. И двинулся он десятилетиями, если считать от народовольцев там и прочее, прочее. Да, я до декабристов даже не хочу протягивать историю. Но власть сама приложила к этому максимальное количество усилий. Вот она сама сумела так создать ситуацию, что по-другому просто было нельзя. И здесь, кстати, вот вопрос митингов оппозиции, это не показатель. Понимаете, ведь что такое митинг? Так вот, разберемся по существу явления. Да? Это способ пробуждения активности масс, в которых они, вот, участвуя в нем, узнают для себя что-то новое, придя на митинг, слушая ораторов каких-то. Это история, которая, ну, знаете, еще с 19 века длится, да, со времен Парижской коммуны, наверное, да, если не раньше. А сейчас для этого не нужно собирать массы. Сейчас для этого есть интернет. Вот мы сейчас с Эдуардом говорим с вами, и, возможно, еще, так сказать, многие другие послушают этот разговор. Им не надо для этого ходить на митинг. Они все услышали уже здесь. Понимаете, то есть изменилось время. И показатель вот этой политической активности как меры участия в митинге, просто для того, чтобы увидеть нас много, он уже отходит на второй план. Информация передается иначе. И мы должны не следить за старыми формами, а скорее следовать новым возможностям, которые открываются. Пожалуйста, Эдуард.
Вот этот вопрос как раз, на мой взгляд, проиллюстрировал то, о чем мы говорили в начале. Да? То, что вы говорили, власть хочет опереться не только вот на силу, но и на любовь. Мы говорили, что оно как-то глупо, но есть люди, которые подвержены таким вот мазохистским наклонностям. Мне кажется, вот это как раз вопрос от такого политического мазохиста в некоторой степени. Потому что когда он утверждает это, подсознательно он хочет еще помучиться 20 лет. Но тогда надо прибавить к Путину 20 лет. Как минимум Путин должен 20 лет просидеть. Или вы верите в то, что кто-то другой может безболезненно получить от него власть? Я думаю, что даже там в Кремле сомневаются, что так будет безболезненно. Иначе бы они такие жестокие чистки, да, и вот артподготовка и все остальное. Они же прям забивают все. И это, ну, под плинтус. И это как раз и показатель того, что вы сказали, что припекает. Припекает снизу, потому что иначе бы они не шевелились. Это же естественно для людей. Ну а что, и так все нормально, все хорошо. 76% за нас. Поэтому я думаю, что вот товарищ политический мазохист, извините за такой вопрос. Но посмотрим. Это же прогнозы действительно неблагодарные мероприятия. Тут каждый второй делает прогнозы, например, по биткоину, что он сейчас упадет до $300 за штуку. Но биткоин не хочет никак падать до $300. Просто уперся рогом, говорит, не буду, а буду стоить минимум 40-45 тысяч. Да? Вот, так же и здесь. Вы говорите, как будто вы нас уговариваете, что на 20 лет, а нам тогда что делать с Валерием Марксовичем? Ну, давайте будем мемуары начинать потихоньку писать. Да? Может, где-нибудь.
Нет, ну, действительно, это вопрос непредсказуемый. Я полностью согласен с тобой, Эдуард. Это вопрос совершенно непредсказуемый. Говорить о нем как о некой определенности. Вот они 20 лет просидели и 20 еще просидят. Очень легко объяснить, почему они просидели. Вот была нефть, вот было то, вот было сё, вот здесь, вот, так сказать, были сытые годы там, и так далее и тому подобное. И очень легко будет объяснить потом, почему они еще 20 лет не просидели, а просидели только 2. Но это потом, постфактум. Понимаете, если бы в истории все было и в социологии все было предсказуемо, я считаю, что это было бы, если бы это было такая возможность, у нас бы не было никакого исторического шанса. Потому что первыми такими точными прогнозами воспользовалась бы власть, для того, чтобы предотвратить всякие возможности своего свержения. Мы бы жили, так сказать, в остекленевшем мире. Вот. Но именно потому он и не остекленевший, что этой предсказуемости нет. И у власти поэтому нет уверенности. Вот она всем владеет. Она владеет ящиком, деньгами, так сказать, сучивает там политическую элиту. Ну, все, казалось бы. А все равно вот счастья нет, да неспокойно. Все равно вот этот огонек под задницей тлеет. И, в общем-то, это он, который совершит дальше преобразование в обществе, а не какие-то прогнозы, которые им дежурные политологи дадут и не только на 20, но и на 100 ближайших лет. Понятно. Так, что еще у нас? Ага, Смирнова, а как по вашей логике вы относитесь к Лукашенко, который выкручивает руки своим оппонентам типа Бабарика и мужу Тихановской? Вы же против уничтожения политических оппонентов? Да, я против уничтожения политических оппонентов. Я, так сказать, и раньше, и тогда, и сейчас это говорю. Другой вопрос. Лукашенко, он действует в своей как бы парадигме, в своей логике, и эта логика не очень удобная, честно говоря. С моей точки зрения, он реально сохраняет, вот нравится это кому-то или нет, он реально сохраняет независимость Белоруссии. Почему? Потому что она вот на сегодняшний день она и не пророссийская, она и не прозападная, она своя. Вот а белорусы многие говорят про независимость, что мы там будем независимыми. Реально, на примере Украины мы уже знаем, что независимость в чистом виде это удел очень немногих. Остальные они примыкают либо к тому лагерю, либо к этому. Вот в случае Тихановской и Бабарика надо просто назвать вещи своими именами. Они бы провозгласили какие-то демократические выборы со своим центр-избиркомом, избрали бы сами себя, все правильно, Запад бы и похлопал, и они должны были дальше примкнуть к нему, ну, на уровне примерно там, таком же, как примыкает сейчас Украина. Ну, являлся бы это выбором их или нет, я не знаю. Вот Лукашенко от этого выбора старался, так сказать, избежать. Он и к России не попал, так сказать, и к Западу тоже не попал. Это очень трудное положение, вот на самом деле. Вот удержаться на этом клинке между одними и другими, это достаточно трудно. Но он так держится, извините, с 94 года. Я не Беларусь, я не могу сказать, вот, что вот там от этого хорошо или плохо. Я много раз там бывал. Там действительно против России гораздо спокойнее и стабильнее было. Я подчеркиваю, было. Потому что я после начала ковида там уже не был ни разу, но это по медицинским, так сказать, чисто делам, а не... потому что выезд стал из России, так сказать, очень сложно. Но тогда это было, так сказать, достаточно спокойно. Беднее, да, но спокойнее. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Я считаю, что для этого не стоило бы преследовать политических оппонентов, а надо было с ними бороться политическими методами. То есть, так сказать, пропагандой, убеждением, так сказать, активной борьбой. Возможности такие есть. Почему Лукашенко ими не воспользовался? Возможно, нет хороших кадров, возможно, он их не верит. Возможно, так сказать, ну, не знаю. Для этого, вот понимаете, мы с Эдуардом сейчас вот беседуем, да, не имея каких-то, так сказать, отчетливых там политических взаимопривязанностей или отвязанностей. Понимаете, для нас это нетрудно говорить друг с другом, так сказать, вот просто в силу того, что мы имеем свои политические убеждения и можем находить в них консенсус. А кто-то не может, кому-то это трудно. Ну вот, я думаю, что в этом причина. Эдуард, пожалуйста, если ты хочешь что-то добавить, да, скажи, пожалуйста.
Мне пришла в голову всякая метафора, что Лукашенко – это колобок, да? Он от бабушки умудрился уйти, и от дедушки. Вот, а по поводу... Я почему-то про предыдущий вопрос никак не могу успокоиться. Ну, то, что вы сказали, что власть идет к краху, а человек возразил, что она типа укрепляется. А я вот подумал как раз, что власть всегда идет к краху. Потому что высшая точка власти – это когда эта власть получается в руки. Да. А после начинается всегда неуклонное падение рейтинга власти. Это все понимают. Это как с новым автомобилем. Вышел из завода, да, минус 30%. Целлофан сняли, минус 20%. Все, никогда больше не будет. Никогда человек не получит большей популярности, чем он уже получил на выборах. Это вся. Это полностью. Дальше будет только меньше. А если больше, то это подлог. Единственный выход для власти – это зайти в какой-то момент, да, на более высокую ступеньку власти. Или бесконечно тормозить, стараться вот это падение. Потому что это логично. Чем больше ты у власти, тем меньше ты нравишься. Потому что все равно, даже если ты супер хороший правитель, ты кому-то все равно сделаешь плохо. Ну, потому что это такая вещь, да. Как сохранение энергии. Где-то потянул, в другом месте бюджет не резиновый, да, в другом месте получили меньше. Кому-то не успели, кому-то пособие не дошло, кто-то погиб лекарство, и все, это будет на вас, на власти. Поэтому никогда власть не поднимается наверх, только если вот ее не надувать так вот, ну, как пузырем, да, как последний выдох господина ПЖ, да, такой mm-hmm. вот.
Так, ну что же, давайте еще посмотрим наши вопросы. Так, а насколько свободно власть дает существовать политическим оппонентам на Кубе и в Северной Корее? Правда ли, что в КНДР очень жестко могут тюрьму посадить, если против власти, если вы за демократию? Ну, на Кубе, могу сказать так, там есть постоянно какая-то политическая оппозиция, так сказать, или оппоненты, там назовем их как угодно. По моей оценке, ну, я был на Кубе, ну, где-то, по моим подсчетам, где-то раз 20. Вот, поэтому вы можете как бы доверять моему мнению или не доверять моему мнению, я не знаю, насколько оно для вас компетентно, я, в общем, говорю по-испански, и поэтому могу, так сказать, общаться с населением. На мой взгляд, большинство населения взглядов этой позиции не разделяет. Трудно достаточно понять, и чего эта оппозиция хочет тоже, это само по себе. Если стать там какой-то территории типа Пуэрто-Рико, так сказать, ассоциированной с Соединенными Штатами, то большинство кубинского населения тут точно не прельщает. Куба живет своими национальными интересами, и это факт. Эти национальные интересы отличны от интересов России, отличны от интересов Соединенных Штатов, чего угодно. В общем, короче говоря, это вот по-настоящему независимая страна. Таких в мире немного. Я думаю, что достаточно много, большое количество населения это понимает и ценит, если уж на то пошло. Это моя оценка, я подчеркиваю, вы можете с ней соглашаться или не соглашаться, но вот она на основе того опыта, который я получил. Что касается Кореи Северной, КНДР, понимаете, не надо судить страны Азии с нашей психологией. Они другие. И в этом ничего постыдного нет. Это касается не только Северной Кореи, это касается и Южной Кореи, это касается и Таиланда, это касается Японии, это касается Китая, это касается вообще массы юго-восточных стран. Они гораздо более, я бы сказал, такого директивного мышления. Вот. И это часть национальной традиции. И с этим тоже ничего не поделаешь. Вот привить к ним западную демократию в том виде, в котором она есть, особенно сейчас, с учетом вот всех этих толерастов, либерастов там, и всего тому подобного, чего, наверное, Эдуард там уже хватил, так сказать, в своей эмиграции более чем достаточно. Вот, так сказать, у него живые примеры там должны быть постоянно перед глазами, особенно в Испании. То как бы это не та модель, которая устроит общество, так сказать, вот восточное общество, восточно-азиатское. Там, где ей она была навязана, типа Филиппины, которые были долго под американской оккупацией, ну, там, Южный Вьетнам и так далее, там ни до чего хорошего не довело. То есть, никакому расцвету и прогрессу это не привело. Поэтому надо расценивать это с этих мерок. Там выступления против властей не только в КНДР, но и, например, в Таиланде, вот как сейчас происходит. И это расценивается как преступление с соответствующими выводами. И в Бирме это происходит то же самое. Тут вот негодуют правозащитники. Блин, да что ж такое в Бирме, там разгоняют, военные взяли власть. А вот там так. Понимаете? И они взяли власть, собственно, для того, чтобы вот как бы решить те проблемы, которые там внутри есть. Поэтому это не те критерии, с которыми можно подходить вот с западными оценками демократии. Это мое понимание вопроса. Пожалуйста, Эдуард, если ты хочешь что-то дополнить, скажи, пожалуйста.
Ну, так немного, да, я хочу просто согласиться, ну так, активно согласиться по поводу того, что, ну вот роль конфуцианства, да, этот весь регион, оно же так и построено, что, с одной стороны, да, власть всегда права, но она не на этом зиждется, а на ответственности самой власти. Там начинается все с власти, да, а, допустим, в европейской или там, допустим, европейской, атлантической, да, традиции, ну так, обобщенно возьмем. Вот свобода главная ценность, да. Но и ответственность власти тоже подразумевает, что это все люди, да, они имеют право на какие-то свои там ошибки и так далее, и так далее. За ними можно следить там и так. И выстраиваются механизмы, чтобы все за всеми следили, да, чтобы все друг друга хватали за руки. А вот традиция конфуцианства предполагает воспитание прежде всего правителя. на настоящий. Ну, вот как два противоположных подхода к власти. Допустим, Конфуций и наш любимый этот европейский, блин, фамилия выскочила из головы. Ну, вы поняли. Кто про власть?
Макиавелли.
Точно, да. Я все вспоминаю, что что-то шотландское есть в его фамилии, да. Вот. Да. Вот, да, то есть это два противоположные. Макиавелли дает правителю любые возможности, но и предупреждает, что народ имеет тоже право на пользоваться любым инструментом для того, чтобы от плохого правителя избавиться. А конфуцианство предполагает, да, бесконечное терпение, но и с точки зрения правителя. Если он не соответствует образу правителя, то он должен как минимум убить себя об стену. Ну, я не знаю, или как-то там по-другому это должно регулироваться. Ну, наверное, дворцовым переворотом, да, регулируются такие вещи как-то. Наверху. Ну, так в Китае и происходит сейчас, да. Если какие-то перемены происходят, они как-то под ковром, но наверху. Но серьезно, но наверху, да.
Да, да, совершенно верно, согласен. Хорошо, так, ну давайте еще, тут у нас время уже истекает, а вопросов еще много. А как Валерий Иванович относится к тому, что в РБ всех блогеров пересадили, а тех, кого не посадили, тот сбежал из Беларуси? Как он думает, как скоро его Скоростному бы упрятали там или не упрятали бы? Вы знаете, в чем дело? На самом деле, во-первых, начну с хвоста. Я не считаю, что мы по поводу власти говорим чего-то, так сказать, такое оскорбительное, вот специально с целью ее оскорбить. Мы ее характеризуем такой, какой она есть. Ну вот не были бы они жлобами, ну кто бы их стал называть жлобами, просто так вот с целью оскорбить? Да никто. Ну они жлобы, и мы объясняем, вот почему это происходит. Ну что ж поделать, раз вы себя такими сделали, понимаешь? Ну вот, что касается РБ, Республики Беларусь, то есть и пересаживания блогеров. Ну, я не думаю, что так пересажали прям абсолютно всех. Но что касается остальных, то я, в принципе, против того, чтобы бороться с политическими противниками криминальными методами. То есть там сажать, заточать там, и так далее. Я считаю, что власть, которая не способна победить в идеологической борьбе, она уничтожает саму себя. У нее могут быть какие-то, так сказать, опоры, как у Лукашенко за спиной всегда стоит Россия там в лице путинского режима, и поэтому как бы он может всегда как бы на этом опереться и всем остальным пренебречь. Но в принципе это игра на проигрыш. То есть та власть, которая не имеет возможности победить идеологически, она обречена на то, чтобы, так сказать, в итоге потерпеть поражение. Во всяком случае, в политической борьбе. Потому что в политической борьбе нельзя всех купить. Вот политика тем и отличается от бизнеса. Что в бизнесе вы можете заплатить каждому своему агенту, потому что вы занимаетесь бизнесом. И он будет работать на вас, нравится или не нравится, за деньги. Ну, если, естественно, его это устраивает. А в политике априорно всех купить нельзя. Вы можете иметь оргструктуру, штат, там, я не знаю кого, но в конечном итоге подавляющую массу людей, которые за вас должны высказываться, бороться, голосовать, вы должны их убедить. Вы не можете их просто купить, заставить. Да? Вы должны их убедить. И вот тот, кто начинает проигрывать это соревнование идейно, то есть в убеждении, тот обречен на поражение. Поэтому в этом смысле я считаю, что Лукашенко, конечно, не дорабатывает чего-то в своей политике, если он действительно хочет удержаться у власти. То есть ему надо поступать иначе, то есть ему надо побуждать идейно. Есть другие обстоятельства, конечно, я понимаю, там сильное влияние Польши, желание создать эту Речь Посполитую от моря до моря, вот, то есть от моря до моря. Но это, так сказать, привлекающий внешний фактор, а внутри все-таки надо побеждать идейно. Поэтому, что касается упрятали бы, не упрятали нас с Красновым или с Эдуардом. Ну, Эдуард сейчас находится далеко, слава богу, он свободный человек. Может говорить все, что угодно. Но я не думаю, что это вопрос упрятывания там кого-то с целью заткнуть ему рот. Я, как уже объяснил, это игра на проигрыш. Вот. Если хочешь что-то добавить, скажи, Эдуард. Я, так сказать...
Немножко скажу, да, что ошибка власти в том, что они, ну, как всегда, да, генералы готовятся к прошлым сражениям, они сражаются они считают, что блогеры, они как журналисты. Если немножко где-то лицензию отобрать, канал закрыть, да, там кого-то подсадить, кого-то условно дело возбудить, то и общий фон можно пригасить, да, но сделать в свою пользу, ну, как это на государственном уровне делалось раньше. Но дело в том, что блогеры не журналисты, блогеры, они грибы. Если одного срезаешь, на его месте вырастает несколько новых. Для блогера это наоборот, вот смотрите, арестовали, допустим, блогера какого-нибудь, ну вот там белорусского или нашего, да, там блогера. И что, от этого стало меньше острых критических публикаций в интернете? Да нет, число их немедленно возросло, да, и немедленно выпил, да. Немедленно возросло число тех, кто интересуется политикой. Поэтому они себе во вред это делают, да, они расчесывают, когда они блогеров трогают, они расчесывают болячку, которая начинает распространяться на весь организм.
Так, вот тут еще одна такое же продолжение темы. Тихановская и Бабарико продались Западу, поэтому в РБ с ними так и обошлись. А Валерий Максимович честный, поэтому Лукашенко его бы не посадил, а соревновался бы с ним честно на выборах. Ну, дай бог, но я все равно хочу сказать, что, на мой взгляд, бороться с политическими взглядами, так сказать, криминальными там, или уголовными методами, это игра на проигрыш. Независимо от того, какой мгновенный результат это обойдет. Так заткнул рот, и вроде бы все хорошо. Вот для тех, кто жил, пример Советского Союза. Вот глушили все за этого западные голоса, так сказать, там все такое. Но все же давно информация прорывалась, слушалась, и более того, воспринималась как более откровенная, что ли, более правдивая, именно за счет того, что власть ей не возражает, ей нечего возразить, она пытается ей заткнуть рот. Вот практика показывает, рот все равно не затыкается. Тем более сейчас, в эпоху интернета. Ну, невозможно это. Ну, технически, никак, не практически, совсем. Ну, что? Поэтому эта борьба, она властей, она носит даже не характер вот, уничтожения информации, ее не уничтожишь, а просто демонстрации своего собственного бессилия. Вот как? Ну вот ты хочешь, например, доказать, берем какой-то свежий пример, что этот министр не у водопада, так сказать, утонул, а на самом деле, так сказать, где-то там боролся героически, так сказать, с природными действиями. Ну ты покажи место действия, докажи это в конце концов. Понимаешь? Но этого же нет. Вот в этом все и дело. То есть, если нет умения, так сказать, и нет возможности, то что тогда? А тогда и партия оказывается в итоге проигранной. Пожалуйста, если ты хочешь добавить, пожалуйста, свой город.
Да, вот этот комментарий по поводу того, что, скажем, Бабарико и Тихановская там продались Западу, а вот если бы вы пошли, да, то тогда было бы... А у меня как раз и вопрос. А почему ни одного Смирнова не было в качестве конкуренции? Почему только продавшиеся Западу, как вы говорите, эти самые, и присутствовали на этом? Что, из 9 миллионов не нашлось ни одного помоложе, пободрее, может быть, с какими-то этими самыми, и просто действительно прийти не продавшемуся Западом? Почему его не было? Значит, изначально было так задумано. Значит, он изначально убрал тех, ну, мы помним, 98-го года выборы никуда не делись, когда одновременно сколько, 3 или 4 кандидата погибли при невыясненных обстоятельствах. Ну, вот это куда, в какие ворота это лезет? Только в теории вероятности, да, есть такая вероятность, что кандидат может в момент того, когда он кандидат, погибнуть. А 3? Ну, вот как это расценивать? И вот на этих выборах, вот я же вам и говорю, тот, кто прокомментировал это, а где Смирнов? Почему нет белорусского Смирнова в качестве конкурента Лукашенко? И я никогда не поверю, что на 9 миллионов населения не найдется хотя бы один достойный конкурент, не продавшийся Западу. Никогда в это не поверю. Я поверю в то, что он просто не пустил ни одного достойного конкурента, а специально пускал тех, кто, как вы говорите, у кого рыльца в паху, в пуху.
Я вот хочу согласиться здесь с Эдуардом, потому что ровно такая же ситуация происходит в России. Понимаешь, вот все те, кого власть выпускает себе в качестве официальных как бы противоборцев, да, это вот как раз те, которые рыльца в пуху. Вот один в один как говорится, история Бабарика и Тихановской. Да? Вот все те, у кого рыльца не в пуху, она старается гнобить еще раньше, так сказать, вообще не пуская, не пропуская, так сказать, и прочее, прочее. Потому что, скажем так, для публики, которая не посвящена вот в эти политические игры, а это все-таки большинство населения, это должно выглядеть так, что вот есть власть, которая, ну вот херовая, ну крадут они, да, ну воры, конечно, но они патриоты, блин, они вот за Россию все-таки. С Россией крадут, да, из-за нее же. А все остальные это агенты Запада. То есть других не должно быть. Понимаешь, вот любая альтернатива здесь, она как бы сразу высвечивает вот все то внутреннее содержание этой власти. Поэтому она, в общем-то, с нами борется в первую очередь, если угодно. Так, что еще тут у нас? Ага. А вот, наверное, тоже по поводу Беларуси. Как-то зацепила наших слушателей эта тема. Хотите себе на шею еще 9 миллионов змагоров посадить без дрелиметров? Откуда такое желание? Или что вы станете лучше жить, давать им какие-то плюшки, чтобы понравиться? Эдуард, я вот тут за изгибом мысли даже как бы не уследил. Не могу тебе сказать. Но я не думаю, что кто-то кому-то садится на шею. Вообще... Когда-то Саша сформулировал мысль, что в большом и великом государстве жить народу гораздо спокойнее. Я тут могу еще только лишний раз с этим согласиться и посчитать, что тут никто никого не сажает на шею. Надо просто легитимировать разделение. Так, Эдуарду лайк. Это не вопрос. Это просто комментарий.
Это лайк. Это лайк.
Вот. Краснов опять на Канарах. Как же плохо тут живут некоторые при Путине. Нет, он не на Канарах. Он просто сегодня, вот я не знаю, что с ним приключилось. Он занят, он сказал, что он не может принять участие в передаче. Возможно, там что-то случилось. Не могу комментировать, но не смог. Так, спасибо за ответ про штрафы в начале передачи. Спасибо и вам за вопрос. Так, раньше все знали, кто у нас министр МЧС, это любитель танковых биатлонов, крестится на камеру. Теперь он в Минобороне занимается маразмом города. Города в Сибири решил построить МЧСнику премию Дарвина посмертно. Ну, насчет премии Дарвина, да, как бы. Ну, что вы хотите? Вот на что может посмертно претендовать бывший охранник Путина? Но только на Героя России, я так считаю. Вот больше. Все остальное как бы с барского плеча как бы и стыдно положить. Ну не медаль же за спасение утопающих, который в общем-то в этой ситуации реально полагается в случае то, если спасение было удачным, если верить официальной версии. Понимаете? Вот как бы все понятно, да? Вот официальная версия. Человек упал в воду, тот бросился его спасать и не спас. Но если б спас... Его положняют медаль за спасение утопающих, понимаешь? Я подчеркиваю, это официальная версия. Это... Вот. А вот тут вот сразу... Да-да, пожалуйста.
Ну, учредить медаль за попытку спасения утопающих или там за неспасение утопающих тоже хороший вариант. Ну, он спасал, ну, он честно спасал, ну, дайте ему хотя бы бронзовую или там поменьше, да.
Ну, чего? Нету такой, понимаешь, вот получается, что альтернатива только это медаль Героя России. Вообще, ну, как да. бы, ну, да. Кстати, с медалью Героя Советского Союза раньше давали орден Ленина, я не знаю, так с Героем России сейчас чего-то дают или нет. Так, просто любопытно стало в этой связи. Так.
А у меня вот этот случай... Убил, когда Героя России дали какому-то дагестанскому пастуху, который спас целое стадо овец. Ну, как-то он их там переправил через горную речку. И меня тогда тоже, мы с Мальцевым сидим, а как можно за... Ну, героизм, что-то к людям должно относиться, да. Ну, дайте ему какую-нибудь другую медаль. Ну, почему он герой-то? России.
Ну, слушай,
овец
серьезно,
спас, да, молодец. Это, да. это, Кошечку это... снял с дерева. Я понимаю, что это политическое звание. Это там, они торгуют этими званиями. Там,
да,
все,
да,
все. Да, это такое
дело. Ну, это да. Ну, деградация. Ну, я, честно говоря, рад, конечно, что сейчас власть употребляет звание именно Героя России. Потому что когда-то это все можно будет одним блоком выкинуть на помойку, понимаешь, чтобы как бы не позорить звание Героя Советского Союза. Все-таки это Хотя бы в этом уже за это им спасибо. Так, про премию Дарвина, да, понятно. ЛДПР нужно отдать должное за правую риторику, а Мальцев это галимый левак. Вот не знаю, Эдуард, это в твой огород камень или нет?
Я не знаю, мы с Мальцевым там давно как бы не общаемся, да, может быть, это наоборот попытка мне как-то потом, ну, не знаю, в общем. Дело же сейчас, вы можете как угодно относиться к спикерам, да, кто вот говорит, каждый свое имеет мнение, но говорить, что артподготовка никакого, так сказать, влияния не оказала, тоже ведь неправильно, да, на движение. Может быть, конечно, артподготовка еще пока и не спасла ни одного из утопающих, да, и не готова в связи с этим принять награду героя, но в принципе-то, ну, когда говорят про Мальцева, что не, ну я-то его лично и давно знаю, да, и этот человек, это человек из тех людей, ну и вы давно его знаете, да, из тех людей, которые будут вербовать в последнюю очередь. И не потому, что он такой стойкий оловянный солдатик, да, а потому что смысла нет, потому что это будет известно завтра всем, да. Ну, как-то оно. Ну, надо понимать, человек работает тем, что он разговаривает. А если он разговаривает, он всегда все выдаст. Он все выложит про себя. Тем более, часами разговаривает с вами. Естественно, это посильнее всякого допроса. Поэтому говорить, а насколько он серьезен, это вопрос вашей оценки. Я-то понимаю, что артподготовка – это не Мальцев. Ну, в смысле, не только Мальцев. Там куча народу. Ребята сидят в тюрьме по обвинениям, вы видели, да, там целое расследование было. Не видели, да, у Ходорковского, в частности, по артподготовке. Ну, как это дело формировалось? Они внедрили туда агента, и сам агент об этом рассказывает. Он убежал на Запад, да, и рассказывает о том, как меня внедряли. Он профессиональный внедренец, но обычно его внедряли в наркоманские круги, ну и он там каких-то наркоманов, да, а это его внедрили в политику, и он там несколько раз, говорит, я писал доклады, говорю, там ничего нет, они говорят, нет, надо накопать чего-то, они говорят, да нет, в результате они за свои деньги купили бензину, за свои деньги доставили их людям там, подставили, подложили, и, грубо говоря, арестовали на основании этого. Поэтому, раз они так поступали, то значит артподготовка не является пустым местом. Ну, на мой взгляд, так. Ну и по количеству подписчиков тоже. Я помню, вот первый эфир большой по расписанию политический, вы же тоже присутствовали на артподготовке, вы с Красновым. Давным-давно, 13-й год или 14-й год, я не понимаю. Да, по крайней мере, формат вот этого политических стримов по расписанию, он пошел от артподготовки, и многие его переняли, да, ну, по крайней мере, теперь. И, кстати, Антон-то тоже артподготовку создавал.
Хорошо, Эдуард, у нас уже кончается время, поэтому последнее, так сказать, тут заявление такое, вопрос. Кремлевцы хотят двухпартийный балаган, соцсети наводнены агрессивной агитацией за КПРФ. Ну, я не думаю, что двухпартийная система получится, поэтому как бы двухпартийным все равно не будет. Ну, справедливая Россия, это, в общем, как бы аналог единый, поэтому их оставят в силу связи Мироновых. ЛДПР тоже останется, потому что это давний старый кремлевский ГБшный проект, которого тоже не дадут умереть. Вот, поэтому как минимум четырех, так сказать, партийная структура нам обеспечена. Ну, плюс еще может кого-нибудь впихнуть, там, типа каких-нибудь новых людей, так сказать, или там старых пенсионеров, я не знаю. Вот, но двухпартийной системы не будет. А что касается агрессивной рекламы, то просто сейчас понятно, что в том виде, в котором всех вовлекают на выборы, в общем-то, все партии, которые к ним допущены, так или иначе, спойлеры кремлевские. Но у КПРФ есть хотя бы электорат, который не является кремлевским. Все остальные же, ну, как говорится, вот и все. Вот причина реальное противодействие. Ну, слушайте, спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Извините, мы сейчас должны уже сворачивать, потому что мы и так сильно перебрали время с Эдуардом. Как-то у нас разговор с ним задался. Вот, так что спасибо Эдуарду, спасибо вам всем за то, что вы участвовали в нашей встрече. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего.
До свидания.